Несколько лет назад мы с Наташей вдруг увидели фотографию нашей церковной молодежной группы. Она была большой, в виде постера. Там, где нам было еще по 20 лет, и мы ходили в молодежную группу нашей церкви. Когда мы смотрели на каждого, кто был на этой фотографии, мы вдруг в шоке обнаружили, что половина этих людей, когда они выросли и заключили брак, половина семей была разрушена. То есть половина из этих ребят и девчонок, которые создали брак, прошли через развод. Кто-то ушел из церкви, кто-то остался в церкви. Но знаете, когда это происходило на протяжении долгого времени, мы слышали, что один, потом через несколько лет второй или третий. Но когда мы увидели это в один момент, мы были в шоке. 50% – это та же статистика, что и в мире. То есть то, что ты выбирал себе супруга в церкви, совершенно не гарантировало тебе крепкий брак. И то, что ты венчался и слышал благословение и молитву пастора над тобой, тоже не сохранило этот брак. Разводы были всегда, и эта проблема от этого ожесточения сердца и разрыва отношений, даже во время земной жизни Спасителя, они заставляли людей задавать эти вопросы. И поэтому однажды ко Христу пришли люди с вопросом о разводе. И записан этот вопрос в Евангелии от Матфея в 19 главе. Когда Иисус окончил слова сии, то вышел из Галилеи и пришел в пределы Иудейские за Иорданскую стороною. За ним последовало много людей, и он исцелил их там. Приступили к нему фарисеи и, искушая его, говорили ему: «По всякой ли причине позволительно человеку разводиться с женою своей?» Он сказал им в ответ: «Не читали ли вы, что, сотворивши вначале, мужчину и женщину сотворил их? И сказал: посему оставит человек отца и мать и прилепится к жене своей, и будут два одной плотью, так что они уже не двое, но одна плоть. И так, что Бог сочетал, того человек да не разлучает». Они говорят ему: «Как же Моисей заповедал давать разводное письмо и разводиться с нею?» Он говорит им: «Моисей по жестокосердию вашему позволил вам разводиться с женами вашими, а сначала не было так. Но я говорю вам, кто разведется с женою своей не за прелюбодеяние и женится на другой, тот прелюбодействует, и женившийся на разведенной прелюбодействует». Говорят ему ученики его: «Если такова обязанность человека к жене, то лучше не жениться». Он же сказал им: «Не все вмещают слово это, но кому дано». Сегодня мы с вами завершаем серию из трех проповедей, которые можно отследить связь с Бытие второй главой, где при сотворении Адама и Евы Бог произнес вот эту фразу: «Посему оставит человек отца и мать, прилепится к жене своей, будут одна плоть». Если вы были внимательными, то мы говорили о мужчине и женщине сперва, о их отличиях и о том, как их Бог устроил. Затем мы говорили о том, что же такое любовь и какова же модель отношений, по которой мы должны строить свою семью. И сегодня мы будем говорить о том, что же Бог сочетал, что же это такое. Вопросы развода – одни из самых болезненных и тяжелых. Они затрагивают глубинные переживания людей. Ни одиночество, ни смерть супруга не причиняют такой сильной боли, как развод, где ты испытываешь одновременно конфликт, отвержение, предательство, ожесточение. И ты, по сути, разрываешься снаружи и изнутри сам с собой, потому что одна плоть разрывается. Это удар под дых, это предательство самого близкого человека. Развод обнажает все безобразие нашей души, потому что в этот момент, когда борются страсти, мы начинаем проявлять эту самую плохую и мерзкую форму эгоизма, защищая себя, заботясь о себе и отвергая или жертвуя самым близким человеком. Развод сопряжен со множеством ложных традиций, этических компромиссов и даже богословских ошибок. Практика решения вопросов развода в церквях и повторных браков – это поле брани, оставляющее за собой целое поле израненных, отверженных, полных комплексов и обид людей. К людям, пережившим развод, нужно проявлять сострадание, заботу и любовь. Особенно тем, кто не знает, что это такое, кто вырос в семье, которая никогда не испытывала развод. Этим людям сложно понять, как, насколько это трудно. Поэтому нам, когда мы хотим помочь, или мы сталкиваемся с человеком, который пережил или переживает в данный момент развод, нам нужно испытывать то сострадание, которое имел Спаситель к людям. И одновременно с этим нам нужно знать и быть настолько же уверенными и твердыми в учении о том, что же такое семья, которое было у Христа. В этом смысле Христос для нас пример. Одновременно со всем состраданием к людям, которое Он имел, принимая людей, Он одновременно говорил порой очень твердые и кажущиеся людям очень жесткие слова, после которых люди были в шоке. Вы видите, что сказали ученики? Если все так серьезно, то вообще, наверное, лучше не вступать в брак. Христос говорит, да, но не всем это дано, не все это понимают. Поэтому, если к концу этой проповеди у вас тоже появится ощущение того, что пастор перегибает, возможно, все слишком сложно начинает говорить, то вы на правильном пути. Нам не просто принимать слова Иисуса Христа. Наше жесткое сердце, себялюбивое сердце, оно старается искать эти лазейки и слова, которые мы толкуем по-своему, чтобы не жить по тому, как учит Христос. Существует выражение «браки заключаются на небесах». Вы наверняка слышали его. Оно даже основывается, пытаются основывать на евангельском тексте, который мы читаем с вами. «Чего Бог сочетал, того человек да не разлучает». Но эта фраза, она не говорит о том, что брак, который происходит здесь, он создан на небесах, и он будет вечно на небесах. Иначе мы бы с вами никогда не знали, что такое развод. Иначе мы бы с вами не знали, что такое повторные браки. Когда Христос говорит о том, что то, что Бог установил, или то, что Бог соединил, человек не имеет права разлучать. Говорится о самом установлении брака. Это говорится об институте брака, так что то, что установил Бог, не должно изменяться людьми. То, что Бог называет браком, никогда не должно изменяться или называться другим словом. И то, что Бог не называет браком, никогда браком не станет. К примеру, сегодня мы слышим с вами о гражданском браке, о простом сожительстве, которое не подкреплено обязательствами, заветом, что Библия в библейской терминологии называется блуд, нечистота, блуд. И оно никогда не станет браком в глазах Бога, пока Бог не назовет это браком. Брак – это завет между мужчиной и женщиной, в котором они должны воплощать прообраз отношений Христа и Церкви. И если Христос может бросить Церковь, забыть про нее, тогда можно разводиться, тогда можно искать себе другую пару. Если Церковь может оставить Христа и искать себе другого, то тогда жена может оставлять мужа и искать себе возможность заключения другого брака. Брак дан мне не для того, чтобы восполнять мои потребности, несмотря на то, что Бог восполняет мои потребности через брак и заботится о мне. Но не это должно двигать мною, когда я думаю о браке. Брак дан для того, чтобы любить, заботиться и посвящать себя другому, учась у Христа. Но как во времена Христа, во времена Моисея, так и сегодня наше лукавое сердце, оно ищет лазейки и оправдания своих эгоистичных решений. Посмотрите, о чем спрашивают Иисуса фарисеи. Они не спрашивают, можно ли разводиться. Они даже не спрашивают, какие должны быть серьезные основания для развода. Их вопрос звучит так. По всякой ли причине можно ли разводиться? Вопрос их рисует, где эта граница, где основания для моего решения серьезные, а основания нет. Христос обращает фарисеев к закону Моисея, а они выбирают свой текст. И мы с вами посмотрим, что использовали фарисеи и какой текст они использовали. Во Второзаконии, 24 главе, с первого текста, с самого начала главы, мы читаем. Это Моисеев закон, это заповеди, данные Израилю через Моисея, Богом. «Если кто возьмет жену и сделает с ее мужем, и она не найдет благоволения в глазах его, потому что он находит в ней что-нибудь противное, и напишет ей разводное письмо и даст ей в руки, и отпустит ее из дома своего. И она выйдет из дома и пойдет, и выйдет за другого мужа. Но и сей последний муж возненавидит ее и напишет ей разводное письмо и даст ей в руки и отпустит ее из дома своего. Или умрет сей последний муж ее, взявший себе в жену. Я не знаю, успели ли вы уследить всю последовательность этой сложной комбинации. То не может первый муж, отпустивший ее, взять ее себе в жену после того, как она осквернена. Ибо сие есть мерзость пред Господом. Не порочь земли, которую Бог, Господь Бог твой, дает тебе в удел. Не в первый раз в Евангелии от Матфея нам кажется, видимо, что Христос противопоставляет себя Моисею. Точно так же и в Нагорной проповеди мы читаем, Христос говорит, вы слышали, что сказано древним? И он цитирует Ветхий Завет. Христос говорит, но я говорю вам. Вы слышали, что сказано через Моисея, но я говорю вам. И нам кажется, что Иисус как будто бы исправляет или нарушает, или изменяет закон. Хотя Христос сказал, я пришел его не изменить, я пришел его исполнить. Ни одна черточка из закона не будет нарушена. Я пришел для того, чтобы исполнить. То есть нам нужно понимать, что то, что говорит Христос, раскрывает нам суть закона, а не изменяет его. И поэтому, когда Христос говорит, вы слышали, что сказано «не убей», суть этой заповеди не в том, чтобы вы не лишали жизни человека, а в том, чтобы научить нас любить, а не ненавидеть друг друга. Поэтому вы можете никогда не убить никого, но если вы ненавидите человека, вы нарушили эту заповедь, не убей. Суть ее была в другом. Вы слышали о заповеди «не прелюбодействуй». Но если вы никогда внешне, видимо, физически не изменяли своему супругу, это еще не значит, что вы ее не нарушили. Если вы начали желать кого-то другого, даже если этого не видно, но вы уже хотите этого. Все, вот к чему была дана эта заповедь. Вы слышали заповедь «Око за око». «Око за око» не призывает нас мстить. Оно, наоборот, ограничивает месть. И когда написано «Око за око», это не означает, что если вам сделали или вам, к примеру, выкололи глаз, вы обязаны идти выкалывать его человеку. Наоборот, это ограничивает наше желание мести, говорит, нельзя больше. Но должна была эта заповедь научить нас любви и прощению. Вы не поняли, говорит Христос, чему я хотел научить вас через закон Моисея. Второзаконие, 24 глава, не дана нам для того, чтобы показать правильную процедуру расставания со своим супругом или того, как нужно его бросить. Наоборот, то, что там описано, показывает то, как нельзя делать. Она описывает вот это беспорядочное отношение к браку во времена Моисея, которое Моисей должен был ограничить и остановить. Между первым текстом этой главы и четвертой, если и но, существует описание ситуации, которая уже произошла. И это не говорит о том, что это правильно. В 19 главе Второзакония есть похожее место, где описано тоже, если произойдет такое, вот что нужно сделать. Если мы ее прочитаем с 5 текста 19 главы, там написано так. «Если кто пойдет с ближним своим в лес рубить дрова, размахнется рука его с топором, чтобы срубить дерево, соскочит с железа с топорища и попадет в ближнего, и он умрет, вот если». Это описание ситуации. То таковой пусть убежит в один из городов тех, чтобы остаться живым, дабы мститель за кровь в горячности сердца своего не погнался за убийцей, не настиг его. И если далек будет путь, не убил его, между тем, как он не подлежит осуждению на смерть, ибо не был врагом ему вчера и третьего дня. В чем суть этой заповеди? Она заключается в том, чтобы остановить или предотвратить самосуд в горячности. Но она не в том, чтобы научить нас, как во время рубки леса убить своего ближнего. Никто же не понимает, ну, в здравом уме, что здесь описано, как нужно убивать топором ближнего. Нет. Точно так же и в 24 главе то, что описано, не говорит о том, что это правильно или то, что так должно быть. А написано, если это произошло, вот как стоит поступать. Так и Христос говорит, вы не поняли суть учения. вы пропустили главную истину бытия, которая написана во второй главе. Вот там надо было искать, как же относиться к своей супруге, как относиться, когда она вдруг тебе чем-то не устраивает, или вдруг у тебя появляются сложности. Суть Божьего установления таково, что два человека посвящают себя друг другу на всю жизнь. И этот союз действует, пока живы супруги. Или хотя бы один из них жив. Разрушить его может смерть другого. И если бы вы искали истину в Писании, тогда бы вы увидели, что Бог никогда не изменял своему народу. И даже когда в его отношениях с Израилем они часто описаны в терминах брака, верности, неверности, даже тогда, когда Израиль уходил, изменял своему Богу, изменял своему супругу, как в образах жены, Бог оставался ждать, Бог оставался верен своему слову и никогда не искал себе других отношений. Пророк Иеремия в 3 главе описывает с самого начала историю взаимоотношений Бога с Израилем вот в терминах брака. И он даже цитирует то, что мы сейчас с вами прочитали во Второзаконии, где Бог, обращаясь к Израилю через пророка, говорит: «Говорят, если муж отпустит жену свою, и она отойдет от него и сделается женой другого мужа, может ли она возвратиться к нему? Не осквернилась бы этим странам-то? А ты со многими любовниками блудодействовал, однако же возвратись ко мне, говорит Господь. Подними глаза твои на высоты и посмотри, где они блудодействовали с тобою. У дороги сидела ты для них, как аравитянин в пустыне, осквернила землю блудом твоим, лукавством твоим. Зато удержаны были дожди, не было дождя позднего, но у тебя был лоб блудницы, ты отбросила стыд. Не будешь ли ты отныне взывать ко мне: отец мой, ты был путеводителем юности моей, неужели будет он во гневе? Неужели вечно будет удерживать его в себе? Вот что говоришь ты, а делаешь зло и преуспеваешь в нем. Господь сказал мне во дни Осии царя: видел ли ты, что делала отступница дочь Израиля? Она ходила на всякую высокую гору, под всякое ветвистое дерево, и там блудодействовала. После того, как она это делала, я говорил: возвратись ко мне, но она не возвратилась. И видела это вероломная сестра ее Иудея. И я видел, что когда за все прелюбодейные действия отступницы дочери Израиля я отпустил ее и дал ей разводное письмо, вероломная сестра ее Иудея не убоялась, а пошла и сама блудодействовала. И явным блудодейством она осквернила землю и прелюбодействовала с камнем и деревом. Но при всем этом вероломная сестра ее Иудея не обратилась ко мне всем сердцем своим, а только притворно, говорит Господь. И сказал мне Господь: отступница дочь Израилева оказалась правее, нежели вероломная Иудея. Иди и провозгласи слова сии к северу и скажи: возвратись, отступница дочь Израилева, говорит Господь. Я не изолью на вас гнева моего, ибо я милостив, говорит Господь. Не вечно буду негодовать. Признай только вину твою, ибо ты отступила от Господа Бога твоего и распутствовалась чужими под всяким ветвистым деревом, а гласа моего вы не слушали, говорит Господь. Возвратитесь, дети-отступники, говорит Господь, потому что я сочетался с вами. Возьму вас по одному из города, по два из племени, и приведу вас на Сион. Конечно, в нашем синодальном тексте многие слова, они так смягчены, сделаны очень, ну, удобно читаемым, но это очень резкое послание, очень резкое. И даже те образы, которые использует пророк, слыша их, это очень тяжело. Что говорит эта глава? Бог говорит: даже когда вы ушли, даже когда вы мне изменили, изменили не раз, и просто бросили меня, ушли из моего дома, и вы выбрали себе других и жили с ними, я все равно продолжаю ждать. Да, я вас отпустил, я даже дал вам письмо разводное, но я все равно буду вас ждать, я буду оставаться один. Когда вы вернетесь ко мне, и мы опять будем вместе. Вот отношение, которому учит Господь. Вот как эту боль стоит преодолевать. Никто так не прочувствовал на себе это, как пророк Осия. И это нелегко увидеть это в истории Осии, в его книге. Но Бог повелел ему жениться на девушке, которая была гулящей. И Бог говорит, ты женишься, она не будет тебе верной. Мы читаем в первой главе, что Осия женится на девушке по имени Гомерь, и она начинает рожать ему детей. По именам, которые Осия дает детям, кажется, что это не его дети. Интересно, он первого ребенка называет Лоамень, не мой народ, не мой. Вторую дочь он называет Лорухама, непомилованная. И Осия живет и продолжает быть верной, и Бог говорит ему, что Осия, тяжело это, жить с женой, которая тебя изменяет. Вот так мне. Будь верен, продолжай быть верен, заботься о ней. И Осия продолжает жить. Проходит время, и жена уходит от Осии, она уходит к другому мужчине, начинает жить с ним. Осия продолжает заботиться о своей жене. Наступает момент, когда даже мужчина, с которым она живет, ее любовник, не может о ней позаботиться. Он не может обеспечить ее даже едой. И Осия тайком приносит еду, оставляет ее у ворот или у дверей дома и уходит. А когда его жена возвращается, видит эту еду, она бежит к своему любовнику и благодарит его, целует его, как будто он ей это дал. И Бог приходит к Осии и говорит, ну что, Осия, тяжело это, да? А вот так я себя чувствую. Я благословляю мой народ, благословляю. Они вместо того, чтобы мне поклоняться, они бегут и целуют своих идолов. Продолжай заботиться о своей жене. Жди ее. Продолжай быть верным. И Осия продолжает ждать. И когда его жена уходит даже от своего любовника и посвящает себя служению в храме Астарты, а мы знаем, что жрицы, они просто служили людям, они отдавались людям во времена пиров, она отдает себя полностью на служение этой богине и отдает там все лучшие годы своей жизни. А Осия продолжает ее ждать. Когда она уже стареет, проходят годы, то есть эта жизнь прошла, а Осия продолжает оставаться верным своей жене, ждать ее. Когда она уже старая, никому не нужная, ее выставляют на торги, как рабыню, и она ее продают. И вот тогда Бог говорит, иди, Осия, надо купить ее. И Осия берет все, что у него есть, берет, мы читаем даже деньги, 15 серебряников и 1,5 чашки пшеницы. Он идет на рынок, и начинает торговаться. Но никто не торгуется с ним, потому что все знают, что это его жена. И люди просто думают, что он с ней сделает? Может, убьет ее? Она же рабыня, ее можно убить. Может, закует ее и будет издеваться над ней. А Осия выходит, он отмеривает серебро, он отмеривает пшеницу, выходит и говорит людям, 3 глава, вот так однажды произойдет с вами. Сейчас вы живете без Бога, без царя, без поклонения. Но настанет время, когда Бог, который ждет вас, Он дождется. И вы вернетесь, и мы читаем в Осии 3 главе 5 текст. «После того обратятся сыны Израилевы, взыщут Господа Бога своего и Давида царя своего, и будут благоговеть пред Господом и благость Его в последние дни». Вот что такое брак. Вот что такое верность. Вот как стоит преодолевать развод. Вот как Бог это учит. Но согласитесь, это не человеческая любовь. Это нереально своими силами. Просто, когда ты думаешь только о себе. А как же я? Что получил Оси от своей жены за всю свою жизнь? Уважение? Нет. Заботу? Нет. Верность? Нет. Помощь? Нет. Ничего не получил. Всю жизнь прожил без нее. Только начало и конец жизни. Но Осия правильно понял Бога. Можно подумать, что Осия был несчастным. Он много перенес. Но Осия не был несчастным. Осии довелось прочувствовать и прожить то, что переживает Бог. Понять его ближе. В этом смысле Осия был счастливым человеком. Он лучше и лучше понимал Бога во всех этих страданиях. И, как Павел говорит, я готов, я бы хотел так понять Христа, что я готов даже пройти те страдания, которые Христос прошел, не только славу. В этом смысле Осия был счастливым человеком. Он точно понимал, что такое завет брака. Брак – это не о себе любимом. Это даже не просто о посвящении своему супругу всей жизни. Брак – это иллюстрация отношений Бога к своему завету с избранным народом. Вот почему Христос говорит о том, что разводящийся толкает своего супруга к измене. Развод – это не причина искать новых взаимоотношений. Так же, как в разводе, супруги должны искать возможности примирения. Люди опять упускают суть заповеди и вырывают только то, что им хотелось бы услышать. Знаете, что даже в евангельском сообществе нет одинаковой или одной позиции по тому, как относиться к разводу. И серьезные, богобоязненные люди, люди, которые имеют твердую позицию, по-разному относятся к текстам, которые написаны в Евангелии от Матфея. И изучив и книги, и учения, и семинары по этому поводу, вижу, что нет одной позиции даже между теми, кто уважает друг друга и принимает друг друга как консервативное евангельское сообщество. В Евангелии от Матфея, 5 главе, 31 текст, есть эти слова, которые люди используют как причину для того, чтобы брак был разрушен, и основание для того, чтобы искать создание новой семьи. Давайте мы прочитаем Евангелие от Матфея, 5 глава. Это серьезный текст. Сказано также, «Если кто разводится с женою своей, пусть даст ей разводную, а я говорю вам, кто разводится с женою своей, кроме вины любодеяния, тот подает ей повод прелюбодействовать, и кто женится на разведенной, тот прелюбодействует». К сожалению, нам свойственно слышать то, что мы хотим услышать в Библии. Мы хотим, и там, где у нас есть такой мотив, то мы можем взять и использовать, мы хватаемся именно за то, что мы хотели бы услышать. Как в ситуации с второзаконием, помните, фарисеи услышали то, что они хотели бы услышать. Так и мы сегодня, даже будучи верующими, рожденными свыше людьми, наше сердце лукавое продолжает искать своего. И мы, бумс, вот здесь эта фраза, кроме вины любодеяния. И мы больше ничего не слышим, больше ничего не видим. И мы упускаем то главное, что хотел сказать Иисус. А что Он хотел сказать? Он хотел сказать, что если происходит развод, то супругам не нужно искать других семей. В этом смысл последних слов этого текста. Потому что женящийся на разведенной нарушает супружескую верность или ломает брак, понимаете? Если бы она была уже свободной, вот в плане законом, свободной, тогда бы она не могла прелюбодействовать. Или тот, кто женился на ней, он бы не нарушал брак. В этом суть, ведь правильно? И Христос говорит, что если вы оставляете своего супруга, вы, по сути, толкаете его, вы подталкиваете его к измене вам, к супружеской измене. Вот начало. Говорит, конечно, есть единственный случай, когда вы его не подтолкнете к любодейству своим разводом, если он уже вам изменяет. Но если нет, то вы, по сути, своим разводом, по любой причине, денег не хватает, грубо обращается, да? Я не знаю. Вы, по сути, берете и толкаете его к тому, чтобы он вам изменял. Вот суть заповеди, вот о чем говорит Христос. Римлянам 7 главе пишет, «Разве вы не знаете, братья, ибо говорю знающим закон, что закон имеет власть над человеком, пока он жив. Замужняя женщина привязана законом к живому мужу. Если умрет муж, то она освобождается от закона замужества. Поэтому, если при живом муже выйдет за другого, называется прелюбодейкой. Если же муж умрет, то она свободна от закона и не будет прелюбодейкой, выйдя за другого мужа. На небесах нет браков, говорит Христос. И в этом смысле, когда человек умирает, и он переходит в состояние вечности, вот там, как бы нам ни хотелось, дорогие, как бы нам ни хотелось, мы будем по-другому уже относиться друг к другу. Там не будет мужей и жен. Хотя мы будем помнить, что Бог, этот человек был моим супругом. Но у нас не будет той связи, тех взаимоотношений. Это уже было другое состояние. Вот почему Когда человек умирает, и если это верующий человек умирает, он переходит в то состояние, где он уже не нуждается в муже и жене. Это будет другое состояние. И тот человек, который остается, он свободен посвящать себя другому, и это не нарушение верности. Если умирает супруг, это правильно, это нормально. Искать того, кому я могу посвятить, это не является изменой своему первому супругу. Это нормально искать того, кому я могу посвятить себя дальше. Но вы видите, что говорит Римлянам, если супруг жив, то этого не стоит делать. Потому что в любой момент вы можете служить ему или ждать того момента, когда вы сможете вновь воссоединиться. Хотя это может быть чрезвычайно сложно, а это может даже никогда и не наступить. Прелюбодеяние в библейском смысле – это не акт физической близости. Нагорная проповедь говорит об этом. И для того, чтобы совершить прелюбодеяние, не обязательно прыгать в постель с другим. Достаточно в мыслях перестать быть верным своему супругу. Поэтому, жены, тогда, когда вы смотрите на своего мужа и говорите, что же это за недоразумение у меня, а? А вот у другой, вот смотри, какой он. Романтичный, заботливый, хороший хозяин, хороший отец. Это измена. Вы ставите кого-то и восхищаетесь кем-то. А? Не просто констатируя факты, вы реально отлепляетесь от своего и ставите его ниже любого другого мужчины. Если вы хотите быть приятной, замечаемой, да, и чтимой любым другим мужчиной, сильнее, чем хотите быть для своего мужа, это и есть измена. Можно не спать ни с кем. Мужья, если вдруг в какой-то момент жизни вы вдруг начинаете сожалеть, что же я поспешил-то, а? Так вариантов-то и получше было, а? И вы начинаете допускать эту мысль себе, видя потом, да, или встречая других женщин, вы даже не хотите их. Вы просто начинаете, зря, надо было чуть-чуть подождать. И это и есть супружеская измена. Или когда друг, жена говорит вам, слушай, у меня тут диагнозы плохие, наверное, операцию нужно делать. И у вас начинает появляться мысль, а вы уже прожили лет там 15, 20, 30 браки. И вы тут начинаете допускать мысль, о, а что если? Кто бы мог заменить? И начинаете скользить взглядом по более свеженьким, более упругим, более молодым. Это и есть супружеская измена. Поэтому суть прелюбодеяния не в том, что вы с кем-то спите, а в том, когда я, вместо того, чтобы иметь один объект моей любви и всего ему посвящать себя, я вдруг начинаю скользить по другим. Суть прелюбодеяния в первую очередь в нарушении верности. Обещание принадлежать только одному, любить только одного. И даже если один из супругов нарушает этот завет и бросает, если смотреть на Бога, который остается верен, ничто не мешает нам продолжать любить своего супруга, даже если в этот момент вы и находитесь в разлуке или ожесточении, или разводе. Не то же ли говорит Павел в послании к Коринфянам? В первом послании к Коринфянам, 7 главе, с 10 текста, он тоже обращается к этим словам и говорит, «Вступившим в брак не я повелеваю, а Господь. Жене не разводиться с мужем, если же разведется, то должна оставаться безбрачную или примириться с мужем своим и мужу не оставлять жены своей». Ну, смотрите, что говорит Павел. Даже если это и происходит. Это неправильно, когда это происходит. Но даже если и происходит развод, вы должны ожидать и молиться того момента, когда вы вдруг обратно воссоединитесь. Вы остаетесь безбрачными, либо вы ищете способа примириться. Вы знаете, когда мы начинаем идти на компромисс с этими заповедями, мы сами себя ввергаем в такие проблемы, в такие вилки этические, что просто, это очень тяжело. Я знаю одну ситуацию, когда двое верующих людей, они разошлись, они развелись. Причем не было ни измены, просто было тяжело. Да, они развелись, никто из них не был подвергнут церковной дисциплине. Они разъехались какое-то время. И через какое-то время муж пришел к служителям и говорит, братья, мне тяжело, реально тяжело. Я хочу жениться, я благословите меня на новый брак. С верующей я из церкви выберу. И его благословляют на этот брак. Проходит время, и христианка, первая жена, возвращается, берет, открывает Писание, открывает Коринфянам, садит братьев и говорит: «Я оставалась безбрачной по Писанию». Писание сказало, если разведется, должна оставаться безбрачной. Я сглупила, я неправильно поступила, я не нарушала верности, я ни с кем не жила, у меня не было мужа. Я хочу исполнить Писание, я хочу вернуться к своему мужу. Писание говорит: либо оставайся безбрачной, либо примирись с мужем. Я выбираю второе. Я хочу примириться со своим мужем. И вот она вилка. Есть новая семья, уже ничего не изменишь. Нельзя нарушить Новый Завет. А к прежнему не вернется. И все. Вот тебе, пожалуйста. И, конечно же, в этой ситуации, хотя второй брак был неверен, неправильный, не нужно было этого делать. Я не считаю, что пребывание в втором браке является постоянной супружеской изменой. Бог освящает Новый Завет, принимая его как новое обещание служить. И, естественно, нельзя разрывать его. Но мы понимаем, что возможность примириться закрыта в этом случае. Все. И даже если решение вступить в брак было неверным, это было греховным, то сейчас ничего не изменишь. Понимаете, когда мы идем на поводу каких-то своих человеческих чувств, мы сами себя ввергаем в множество бед. И я вам признаюсь честно, что у меня происходило и происходит до сих пор оформление этой позиции по отношению к браку. И мы знаем, что у нас в церкви и были браки повторные, и мы благословляли, и мы разрешали это делать. Но все-таки все больше и больше, изучая Писание, я больше прихожу к убеждению, что брак – это раз, однажды на всю жизнь, до смерти супруга. Не стоит самого себя подвергать вот тому, чтобы потом ты разводил руками и не знаешь, что делать. Развод не дает права на повторный брак, так он разрушает возможность восстановления Первого Завета. Если мы продолжим дальше читать Коринфянам, потому что там есть, и Павел говорит, что делать, если вдруг война. «Впрочем же я говорю, а не Господь». И это не означает, что это человеческая заповедь. Это Писание, это Божье повеление. Просто Павел говорит о том, что нет четкого, ясного учения в Ветхом Завете или откровения от Бога. Я могу это просто вывести из Писания. Я вам объясняю, как апостол. «Если какой брат имеет жену неверующую, и она согласна жить с ним, то он не должен оставлять ее». И жена, которая имеет мужа неверующего, и он согласен жить с нею, не должна оставлять его. Ибо неверующий муж освящается женою верующую, и жена неверующая освящается мужем верующим. Иначе дети ваши были бы нечисты, а теперь святы. Если же неверующий хочет развестись, пусть разводится. Брат и сестра в таких случаях не связаны. К миру призвал нас Господь. Но почему ты знаешь, жена, не спасешь ли мужа? Или ты, муж, почему знаешь, не спасешь ли жены? В первой церкви христианство делало человека изгоем. Это был очень сильный конфликт. Это был конфликт родственный, социальный конфликт, юридический. Ты лишался гражданства, возможно. Тебя могли изгонять из сообщества. И у первых христиан возникал вопрос: а что теперь? Слова Христа о том, что вас бросят, и вы будете ненавидимы, были очень реальны. И в семьях, когда кто-то из супругов обращался, вдруг наступала война. Война именно со стороны нехристианского мира. Потому что супруг понимал, он может лишиться имущества из-за этого, их могут прогнать, супруга могут убить. И для верующих возник вопрос: а как нам теперь жить в этой войне постоянной? Как это продолжать быть одной плотью с врагом Христовым? Да, это мой супруг, да, я его люблю, да. Может быть, даже внешне нам хорошо, но на духовном уровне это реально конфликт. Как я могу? Понимаете, этим вопросом задавались христиане. Сегодня не все молодые люди и девушки задаются вопросом при вступлении в брак. Как же это? Как я смогу с неверующим супругом жить? Но для первых христиан это была серьезная проблема. И Павел говорит: да, это сложно. Но если нет войны, и если ваш супруг согласен жить, продолжайте исполнять завет и внешне любить его, и внутренне, и внешне. Вы можете продолжать быть благословением для своего супруга. Но если ваш супруг реально против, то есть он он в войне с вами. То есть он ненавидит, он бросает вас. Не держите смысл, не надо держать. Благословляйте, отпускайте. Но вот здесь вопрос, что дальше? И вот здесь как раз разделяются мнения. Некоторые богословы говорят, слово «связан» имеет отношение к завету. Все, завет разрушен, ты в принципе можешь быть свободен. Другие говорят, нет. Несмотря на то, что произошел развод, ты остаешься тем, кто давал обещание своему супругу, пока смерть не разлучит нас. И ты должен исполнять это обещание. Ничто не мешает тебе любить его. Ничто не мешает тебе молиться за него, заботиться о нем, даже издалека, являя таким образом Христа. Ожидая, когда же Бог... Почему Павел говорит, почему ты знаешь? Не может ли Бог использовать это, чтобы спасти? Поэтому, когда Павел дальше говорит о том, что в Господе нужно заключать брак, я лично убежден, что это говорится к тем, кто не имеет брака. «Что с твоим заветом?» – говорит Господь. «Ты перестал любить, заботиться, молиться о своей второй половине. Даже если она сейчас в противлении, и вы разделены, откуда ты знаешь, что через время ты не приобретешь его, как Хосия когда-то не приобрел назад к себе Гомерь?» Но причина, по которой мы до сих пор встречаем эти многоходовки, связанные с планами красиво обстряпать развод, освободиться от своего обещания у алтаря, это ожесточение нашего сердца, и этот диагноз поставил нам Христос. Говорит, именно по жесткости сердца, именно потому, что нас больше всего волнует, что же со мной будет, любимым, как же я? Именно поэтому мы пытаемся. И знаете, как это все, противно все это видеть, когда кто-то из супругов начинает уже замысливать. И пользуясь просто внешне, знаете, правилами, какими-то традициями церковными, жена не может развестись, но уже хочет. И она думает, так, хорошо, как мне достать его таким образом, чтобы он просто не выдержал, чтобы он подал на развод, его отлучили, я освобожусь, и быстро, пока он еще не опомнился, я вдруг оформлю себе что-то новое. Но ведь это мерзко для Бога. Это ведь нарушает суть вообще любви, суть завета, суть брака, суть того, что Бог называет любовью. Причина, по которой люди так относятся к браку, как к примерке одежды в магазине, это эгоистичные мотивы. Я попробую, не подойдет, у меня есть 14 дней, чтобы вернуть по чеку. Вот так можно сказать, только с большим сроком люди сегодня подходят к браку. И в том числе, к сожалению, верующие. Но наш земной брак – это образ отношений Христа и Церкви. Это Евангелие. Евангелие того, что Бог дарует тебе уникальную возможность прожить эту жизнь не для себя, а прожить эту жизнь для кого-то, подарить себя кому-то и прожить так, как прожил Христос, который прожил, отдал себя ради Церкви. И ценой этого выкупа было не 15, не 30 серебряников и не все богатства этого мира, а жизнь нашего Спасителя. Вот как Он любит нас, вот как Он любит свою Церковь. И если Христос так любит нас, если мы знаем, что такое прощение, если мы знаем, что такое принятие, если мы знаем, что даже если мы ушли, и мы находимся в противлении Христу, Он все равно ждет и все равно примет нас, все равно заберет нас себе. Неужели это ли не мотив быть одной плотью и посвящать свою жизнь? Возможно, вы скажете, конечно, тебе легко говорить. Твои родители не разводились. Родители твоей жены не разводились. У тебя все просто, у тебя там все легко. Да? Я не знаю, что такое развод. Я жил в полной семье. Я не могу сказать, что я знаю, что вы чувствуете. Я не знаю, что чувствуют те из вас, кто реально находится в этих тяжелых условиях. Но я знаю точно, что Бог дает нам каждому поприще не для того, чтобы нас уничтожить, а для того, чтобы сделать нас лучше. Да, земная жизнь здесь, она может казаться кошмаром по-человечески, но с перспективы вечности, с перспективы царства, это то, что дарует нам Бог, как возможность показать Его, понять Его больше и вырасти в Нем. И если мы люди вечности, если мы те, кто искуплен Христом, мы все сможем. Пусть Господь благословит. Молодые люди, парни, девушки, все слишком серьезно. Прежде чем вы будете делать это посвящение, когда вы будете стоять у алтаря и произносить эту клятву, пока смерть не разлучит нас. Подойдите к этому серьезно. Если не готовы, молитесь, готовьтесь. Если готовы посвятить себя, вступайте в этот завет. Мужья, жены, те, у кого есть семьи, то, что мы ходим в церковь, то, что мы читаем Писание, то, что мы слышим проповеди, не делает нас безопасными от этих ситуаций. Мы можем тоже сталкиваться с этим. И наше лукавое, эгоистичное сердце тоже может подталкивать нас к этому. Укрепляйтесь в Евангелии. Укрепляйтесь в той мысли и в том образе мышления, о котором говорит Павел филиппийцам. Будьте как Христос. В вас должны быть те же чувствования, что и во Христе Иисусе. Дарите себя друг другу. И тогда, когда наступят эти тяжелые дни, когда, возможно, Бог и отмерит нам какое-то разделение временное, мы сможем быть Христовыми. Те же, кто пережил или переживает развод, или раздельное проживание, пусть Господь вас укрепит. Пусть Он наполнит вас такой любовью, которая пересилит всю ту боль, которую вы переживаете. Пусть Христос восполнит всю ту нужду в близости, в заботе, в принадлежности кому-то, которой не хватает вам. Пусть Он укрепит вас являть Христа тому, кому вы избрали посвятить себя, свою жизнь. Мы с вами благословлены, что мы имеем этот пример, и мы имеем эту силу. Давайте будем славить Его за Его Евангелие. Аминь. Господи, приступая к таким заповедям, которые пугают нас, которые просто бьют нас по голове, по нашему привычному пониманию и образу жизни, которые, когда ты берешь нас и встряхиваешь, и говоришь, очнитесь, вы не должны жить так, как живет этот мир, вы не должны быть заквашены тем, чем заквашен этот мир, вы не должны думать так, как думает этот мир, вы должны жить так, как прожил я, Христос. Господи, именно тогда, когда Ты просвещаешь нас своим словом, мы поражаемся, нас одновременно страшит это великое призвание быть Детем Божьим, но оно и восхищает нас. Господи, благодарим Тебя за то, что мы можем познавать Твою благость и милость в боли, которую причиняем мы друг другу. Благодарим Тебя за то, что мы способны прощать, мы способны вмещать, мы способны переносить. Мы способны жить для кого-то, потому что Ты прожил жизнь свою для нас, потому что Ты искупил нас, и мы поклоняемся Тебе сейчас. Велика любовь Твоя, Господи, к нам, вечна она, и ничто ее не разрушит. И однажды мы придем к Тебе, предстанем пред Тобой. Мы уже не будем ощущать себя мужем, женой, братом, сыном, но мы будем в другом состоянии славить Тебя, вспоминать о тех удивительных моментах нашей жизни, когда Ты себя являл. Сейчас, Господи, помоги славить уже за это. Наш любящий Отец, Сын и Дух Святой. Аминь.